Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум. Пры мікрафоне Раман Усцінаў. Нашыя сённяшнія тэмы: як легальным спосабам не трапіць у беларускае войска. Часопіс «Імёны» адкрыў падпіску, што гэта значыць для пляцоўкі і для ўсёй Беларусі. Іспанскі ўрад хоча забраць аўтаномію ў Каталоніі. Гэта ды іншае абмяркуем у праграме «Еўразум» цягам бліжэйшай гадзіны. Не пераключайцеся.
«Еўразум» – жыві ў рытме Еўропы.
Распачынаем нашу праграму. Да расследавання гібелі салдата Александра Коржыча далучыўся камітэт салдацкіх маці. 18 кастрычніка жанчыны з гэтай арганізацыі наведалі навучальны цэнтр у Пешах. Яны сустрэліся з камандаваннем часці, а таксама паразмаўлялі з калегамі загінулага салдата. Па словах старшыні гэтай арганізацыі Галіны Чыгрынавай, пэўныя сілы робяць піяр на смерці вайскоўца, але сітуацыя ў беларускім войску застаецца пад кантролем дзяржавы. Тым часам, пасля таго, як гісторыя гібелі Александра Коржыча атрымала рэзананс, бацькі іншых вайскоўцаў таксама сталі распавядаць пра гібель сваіх дзяцей у войску. Падрабязнасці ў нашага журналіста Іллі Маліноўскага.
Розгалас, які атрымала гібель вайскоўца Александра Коржыча ў Печах, даў надзею бацькам і іншых загінулых пры падобных абставінах салдатаў. У інтэрнэце пачалі з'яўляцца гісторыі розных гадоў, у якіх смерць вайскоўца тэрміновай службы была спісаная на самагубства, але вынікі следства не выклікаюць даверу. Распавядае Владзімір Данілович, дзядзька Міхаіла Беўзюка, які нібы пакончыў сабою ў Печах у 2015 годзе.
Я так понимаю, сейчас на контроле у президента это все, да? Конечно, возбуждение хотелось бы, собирались писать письмо, то есть для этого нужно мне юриста какого-то найти.
Это суицид, до которого довели, это 100%.
В любом случае, если виновны, ну там виновны по-любому, то не определенно какой-то один человек. Я вам расскажу, старший призыв, то есть 10 человек, их 15, они в этом участвуют абсолютно все. Если кто-то не участвует, он получается изгой, и над ним издеваются так же, как и над молодыми. Неважно, что он сержант там.
19 соковика 2015 года Михаил Беузюк потелефоновал брату Юрию, попросил приехать до его в ближайшие выходные 22 соковика. Войсковец продиктовал необходимые речи, которые варто было привезти. 20 соковика Михаил потелефоновал еще раз и удокладнился, не забылся брать на что-нибудь со спису. У той же день или у вечера Михаил маякнул брату. Той поспробовал перетелефоновать, але телефон уже был недоступный. А раницей 21 соковика Юрию потелефоновали с частки и спытали номер мамы, бо отбылася невеликая надзвычайная ситуация. Михаил повесился за день до приезда свояков, яких он так чакал. Узгадывая брат Михаила Беузюка, Юрий.
Привезли его, была такая прохладная погода, и в дом его запретили заносить, поторопили, давайте быстрее, быстрее. Сильно замазан пудрой, вот этой ерундой, был очень худой.
Дядька Михаила Владимир Данилович теперь шкадует, что не затримали похование, не замовили незалежную экспертизу, бо на его погляд, и она показала, что хлопца сбивали и литерально примусили пойти на самогубство. Михаил особливо не скардился на принижение дедовщину. Свояки тлумачат это тем, что размовы по телефоне отбывались выключно по гучной сувязи. Каб те, кто стоит побач, чули все, про что говорить ободва баки. Кажа брат Юрий.
Да, навещали. Ну, он был, по идее, рад, то, что мы приехали. При маме не говорил ничего такого, чтобы она волновалась.
Трошки про дедовщину Михаил расповедал своей былой дзяўчыне, якая не пожадала называть имя. З ёй ён падтрымліваў сувязь, тэлефановаўся, спісваўся ў социальных сетках, а таксама перапісваўся папяровымі лістамі, узгадвае дзяўчына.
Там около 5 писем было тоже много чего описано, что там что-то издеваются, то ли что, типа, что ему все надоело, что он устал. Честно, я дословно вам уже не расскажу. Прямо говорил о том, что типа он хочет покончить жизнь самоубийством, потому что он уже... Ну, не прямо говорил, как бы замысловатыми фразами. Где-то иногда бывало говорил, что тоже его мучают, и обратиться куда-то тоже не может.
При этом дзяўчына дадае, што ні сваякі, ні сама яна ніколі не заўважалі за Міхаілам дэпрэсіўнасці, таму казаць пра тое, што ён быў схільны да самагубства, немагчыма. На ўліку ў псіханеўралагічным дыспансеры хлопец таксама не быў. Апошні ліст ад Міхаіла дзяўчына атрымала ўжо пасля пахавання. Напісаны ён быў напярэдадні смерці.
Напісала на адном лісце аборванам, што там што-то ўвідзеў, і гэта яго да гэтага і давіло. Ну, каб ён рашыўся, или... я паняла, што гэта яго апошні случай, які яго давёў да того, чтобы он хотел же самоубийство. Что-то я могу вам сказать, это было как бы і явно. Може, я нічого чого-то не помню. Ну, каби, то, щоб не соврати.
Перечитати листи від Михайла Бівзюка, де можуть бути прямі докази доведення його до самогубства, уже немагчимо. Їх конфіскували у дівчини під час слідства і догетуль не вернули. Коли листи не були знищені, то вони мусять знаходитися у архівах, а відповідно могли б змінити винік попереднього слідства. Натурально, коли буде прийнято рішення його обновити, і воно так само трапить під власний контроль керівника країни. Ілля Маліновський, служба інформації Єврорадіо.
А наперадзе ў праграме «Еўразум» паразмаўляем пра тое, як легальным спосабам не трапіць у беларускае войска. Не пераключайцеся.
«Еўразум». Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Вяртаемся ў студыю «Еўрарадыё». Пры мікрафоне Роман Усцінаў. Лідар гурта «Дай дарогу» Юрый Стыльскі на сваёй старонцы ВКонтакце напісаў вялікі жорсткі пост пра беларускую армію. Музыка кажа, што яго вельмі закранула гісторыя гібелі Аляксандра Коржыча, і ён вырашыў распавесці пра сваю службу. Па словах музыкі, калі ён служыў у Мар'янай горце, там таксама квітнела дзедаўшчына. Стыльскі кажа, што ў арміі яго грудная клетка пастаянна была сіняя ад пабояў. Музыка раіць маладым хлопцам рабіць усё для таго, каб не трапляць у армію. Тым часам Еўрарадыё сабрала спіс легальных спосабаў не трапіць у войска. Як гэта зрабіць, даведаемся ад Іллі Маліноўскага.
Ці выратуе ад арміі татуіроўка, гомасексуальнасць ці судзімасць? Пройдемся па ўсіх міфах пра нібыта легальныя адкосы ад службы ў войску і рэальнасць ад ваенкамата. Такім чынам, татуіроўкі на далонях ці твары. Каментую представник Центру правов призывников Кирилл Петренко.
Сами по себе татуировки, они не могут являться никоим образом законным основанием, скажем, для отсрочки или вовсе освобождения от службы. То есть они могут быть, в принципе, на любом месте у призывника. Вот. Но, к сожалению, вот случается так, что вот для врачей на медкомиссии это может быть уже просто само по себе основанием, скажем, направить психиатрическое обследование, либо, может, даже просто так какое-то уже решение принять.
Военкомат подтверждает, татуировки не являются серьезной причиной для непроходжения терминовой службы, однако накладывают певные обмежевания.
Ну, вы не попадете в воинские части внутренних войск и пограничники, это 100%. А также воинские части специального назначения. Другие вы можете. Сверхсерьезно не является. Вот для того, что я вам назвал, туда вы не будете направлены.
Наступный миф – гомосексуальность. С этим так само не все так просто, как тлумачить у Центра правового призывника.
Даже вот в рамках военно-врачебной экспертизы, вот в рамках мероприятия призыва, уже лет 11 в этом плане обследовать-то и нечего. То есть уже давно в Беларуси гомосексуальность не является психическим расстройством или каким-то еще диагнозом. Вот даже такого кода нет, болезнь, классно, международной классификации болезни. Но вот и в данном случае тоже случается так, что могут человека отправить на обследование на какое-то время, там провести с ним какие-то тесты, например, а может даже случиться так, что никакие тесты не будут направлять, он просто будет там находиться, скажем так, и в итоге ему запишут статью расстройства личности.
Ад пытання, як быць з прызывам, калі ты гей, у военкамаце дзівяцца і нават палохаюцца.
А вам нужно прийти сюда на медицину. Ну и будет, здесь врачи будут тогда решать этот вопрос с вами. Вы когда придете, вы берете дело, ничего не говорите. Когда пойдете на медицину, ну, это нужно будет сказать, ну, наверное, психиатру это заниматься этим вопросом. Но нету другого врача. Вам нужно это сказать, и тогда я не знаю, как он это будет.
Наступными в судимости отсидка. Як высветлілася, просто наяўнасць судзімасці не дае падставаў, каб выключыць чалавека з воінскага ўліку. А вось калі ў прызыўніка судзімасць, якая не знятая або не пагашана, такога сапраўды не могуць прызваць наогул. Але калі яна пагашаецца або здымаецца, то ўжо могуць. Тлумача супрацоўнік Центру правоў прызыўнікоў.
Просто наличие судимости, оно не дает оснований для того, чтобы человека вообще, скажем, исключить с воинского учета. Но если есть резервник, у которого есть судимость, которая не снята или не погашена. То есть погашается она автоматически после прошествия определенного времени, а снять можно попросить досрочно. То вот пока она есть, такого гражданина призывать не могут вообще. А потом, если она погашается или снимается, его уже могут призывать. Но есть одно исключение. Если призывник успел хотя бы один день по приговору отбыть наказание в виде лишения свободы в исправительных учреждениях, то он уже не будет подлежать призыву.
Что тычется администрацыйной отказности, тут и зусім няма ніяких законных подставов для вызволения от призыву, інакш у армию не было б кого набирать. Вот что говорит закон об войсковом обовязку и войсковой службе. Артикул 31. Громадяне, якія отбыли покарание у выгляде позбавления воли у поправчих установах, якія мают судимость, у дочинении до яких ажитявляется криминальная справа або судовая вытворчасть, вызволяются от призыву на военную службу. А службу войску выратовая и наявность детей. У Центра правов призывников говорят, что это 100% способ откосить.
Если есть ребенок до 3 лет, то вот предоставляется отсрочка, пока не исполнится 3 года. Если у призывника есть 2 детей, то у него будет отсрочка, пока вот у него есть 2 детей вот до 18 лет. Если у него есть 3 и более детей, то он от призыва освобождается просто. А также, если у призывника есть ребенок, и он воспитывается без матери, то он также получает отсрочку. Но тут есть проблема с тем, что, какие именно случаи считаются, когда ребенок воспитывается без матери. То есть представители военкомата, сотрудники военкомата, они однозначно признают только случаи, когда мать лишена родительских прав, либо умерла. Но есть и другие специфические случаи.
А вот ситуация, когда призывник батька-одиночка и выховывает дитя без матери, складаней. Тут есть бюрократичная проблема у вызначении термина «дитя выховывается без матери». Представники военкомата однозначно признают только выпадки, когда мать, позбавленная батьковских правов, або померла. По законе об войсковом обовязку и войсковой службе от службы в войску вызволяют, когда человек мает трохи больше детей. Оттерминовка от призыва громадян на терминовую военную службу отрымливая, когда у него 2 детей. Дитя-инвалид, дитя, якое выховывается без мати. Ну а что, когда стоишь на улику у наркоти психодиспансеры? Тлумачить у Центра правов призывников.
В данном случае, в общем-то, тоже, конечно, ну и вполне обоснованно, уже будут направлять на обследование. И если окажется, что есть какие-то расстройства у призывника на данной почве, то, скорее всего, даже будет уже он признан негодным по другой статье. 16, если не ошибаюсь, там, в связи с употреблением психоактивных веществ, нарушение.
У державной инструкции об вызначении потребований до стану здоровья громадян при призыве на терминовую военную службу есть для этого особный артикул, номер 16, психичные и поводницкие расстройства с причины уживания психоактивных речевов. Наступный официйный откос – это отпрацовка после университету, по размеркованию ти прохождение интернатуры после медицинского университета. Так само комментуют у Центра правов призывников.
В этом году появились сведения о том, что в закон хотят внести поправки, которые бы позволили интернам получить отсрочку. Вот. То есть получается, что на данный момент они почему-то не имеют такого права. И если посмотреть закон, то действительно там нет оснований для отсрочки тем, кто уже прошел обучение, закончил его, получил диплом и, скажем, просто где-то работает, отрабатывает.
Ну и як же быть с альтернативной службой? Пакуль, по словах представника Центра правов призывников, з ёй увогуле ўсё складана. У першую чаргу гэта звязана з тым, што сам закон моцна абмяжоўвае тых, хто можа туды паступіць. У принципе, подать заяву и на нечто различивать.
Да, действительно, не так уж легко. Это, в первую очередь, связано с тем, что сам закон, те нормы, которые в нем прописаны, они уже сильно ограничивают. Кто может туда поступить, в принципе, подать заявление, на что-то рассчитывать. То есть по закону, который в прошлом году вступил в силу, это только призывники, которые годны по здоровью в военной службе и имеют религиозные убеждения, которые препятствуют военной службе, прохождению военной службы.
И закон к этой слову подтверждает, на альтернативную службу могут быть накированы громадяне, которые подлегают призыву на терминовую военную службу, которые особисто заявили об том, что принятие военной присяги, ношение, применение зброи, або непосредственный удел у вытворчести обслуговывания зброи, боеприпасов до боевой техники суперечить их религийным переконаниям у той меры, у якой становится немогчимым проходжением воинской службы. Теперь давайте разберемся, як потрапить на службу в резерве. Кто направляется на такую службу, в военкомате так и не смогли растлумашить.
Я так не могу ничего сказать. Мне надо видеть дело. Когда я видеть буду дело, я что-то тогда смогу сказать. Или служба в резерве, или служба срочная, или же альтернативная. То есть, ну, это сложно сказать по словам.
Акрамя гэтага цікава, што тэрміноўку атрымліваюць спартоўцы, якія гуляюць у нацыянальных зборных, а таксама дэпутаты. За мінулую прызыўную кампанію ў Цэнтр правоў прызыўнікоў было накіравана больш за 1000 зваротаў з просьбай тлумачэння заканадаўства, правамернасці дзеянняў лекараў, якія адмаўляюць прымаць нейкія медыцынскія агляды, або тлумачаць хваробы прызыўніка ў бок яго прыдатнасці. Служба інфармацыі Еўрарадыё.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Команда часопіса «Імёны» адкрыла штомесячную падпіску на выданні і ўсе яго праекты. Гэта зроблена для таго, каб пашырыць дабрачыннасць у Беларусі. Пра тое, чаму для беларусаў важна дапамагаць адно аднаму, Еўрарадыё празмаўляла са стваральніцай «Імёнаў» Кацярынай Сінюк і кіраўніком сайта часопіса Вадзімам Скроцкім. А я перадаю слова нашай журналістцы Машы Калеснікавай.
Вітаю, гэта эфір Еўрарадыё, пры мікрафоне Маша Калеснікава, і сённяшняя мая госця, журналістка і стваральніца платформы імена Кацярына Сінюк, а таксама кіраўнік кампаніі, якая займаецца стварэннем і развіццём сайта імена Вадзім Скроцкі. Прывітанне.
Прывітанне.
Здравствуйте.
Нядаўна імена аб'явілі пра падпіску. Вось цікава, што гэта значыць і чаму гэта важна?
Я, наверное, объясню такую моральную сторону этого вопроса. Очень хочется, чтобы в Беларуси появлялась и развивалась культура благотворительности, чтобы, если сказать просто, каждый человек со своей зарплаты мог отправлять 1% или даже 7%, хотя бы 1 рубль для начала, в поддержку и развитие общественных организаций. Сегодня в Беларуси нет такой культуры. Сегодня мы заметили за полтора года работы имен активность, скорее такую импульсивную. А сейчас хочется переходить к системному развитию проектов и системному вовлечению людей.
Ну, вот эта подписка, она крыху незвычайная. Так? Для Беларуси никто это не робил, и вы первые. Вот у чем фишка?
Ну, вообще, я читала в некоторых изданиях, что там имена запустили сервис платной подписки. Это не сервис платной подписки, это просто возможность для людей удобно делать переводы в проекты, когда можно один раз подписаться на удобную сумму, и она будет списываться с карточки каждый месяц автоматически.
А для этого вы сделали еще некие уключальники, так?
Подарки?
Ну так.
Да, ну мы просто, сколько, 3 компании краудфандинговых на работу имен уже объявляли, и это была такая, ну скажем, ну что ли, попытка просто убедить, сказать, что это важно. В принципе, ничего не поменялось, просто мы поняли, что нужно каким-то образом связать тех людей с нами, с нашими героями, каким-то таким символичным жестом, который они будут видеть перед собой. Мы думали, что это может быть, и нам, конечно, подсказали идею наши герои, о которых мы писали. Это незрящие люди, которые на заводе молодечно работают, у них там нет заказов практически, там трехдневка, но и то не всегда. Вот, и мы заказали у них партию выключателей, но потом сделали из него включатели, и это магниты, которые можно повесить на холодильник. Мы вот сейчас будем развозить по кофейням. Ну, кому будет удобно, смогут забрать в офисе имен или будем почтой отправлять.
Увогуле, вот калі пачыналіся імён, так? І зараз, ці вось гэтая актыўнасць людзей у імкненні да дабрачыннасці, яна спадае з цягам часу, таму што ж звычайна так бывае, што спачатку людзі актыўныя, яны загараюцца, так, а потым, ну, так вось, трэба нечым з'яўляць і з'яўляць. Ці ўсё ж ёсць нейкія такія стабільныя карыстальнікі, якія заўсёды, ну, перавозяць грошы?
Ну, я бы сказала, что мы собирали на краудфандинговых компаниях, ну, если говорить только на работу имен, да, ну, какую-то часть своего бюджета, вот за время, пока объявили компанию, большая часть бюджета приходит как раз-таки после материалов, то есть все зависит от качества истории очень сильно. Хотя просто я понимаю, что сейчас такие бюджеты у проектов, они, наверное, впервые наши общественные организации вышли и показали свои реальные бюджеты и потребности, и поэтому просто онлайна, наверное, уже будет недостаточно, и надо действительно, и даже не только онлайна, и не только там каких-то офлайновых активностей с бизнесом, например, нужна была именно даже в онлайне дополнительная возможность людям ну, скажем, они добрые, они хотят участвовать, но они забывают просто очень часто. И, наверное, одна из причин, по которой мы запускали эту подписку, это то, что, ну, люди писали, когда вы запустите что-то такое.
А как можно подписаться? Расскажите.
Достаточно перейти на сайт имена, выбрать либо проект, либо можно из конкретного материала подписаться. Но достаточно выбрать проект, и снизу будет форма, в которой можно выбрать либо разовый платеж, либо подписку, выбрать сумму, нажать кнопку «Подписаться», и все. И ежемесячно у вас будет списываться эта сумма с карточки.
И это может быть тягом полугода, тягом года?
Все время. У меня, пока я общалась в Фейсбуке с пользователями, задавали вопрос: ой, а сколько будет длиться ваша акция? Может, я не успею, я там меняю работу, хочу там подписаться. Но это уже, то есть, стабильная система, которую мы хотим развивать в принципе, то есть на долгое время, и подключать к ней как можно больше людей. И это важно, Маша, ты как раз вначале спрашивала, во многом потому, что один из вопросов, который нам задавали, ну, не знаю, люди в комментариях, да, в комментариях к сборам, к каким-то историям, почему вы не возьмете, ну, грант, или почему там сходите в госбюджет, попросите. На самом деле мы посчитали, что там, если 5000 человек, ну, это такая цифра, наверное, не знаю, приблизительная, средняя, мы не знаем, как будет это развиваться, подпишется на 3, 5, 10 рублей, имена смогут работать постоянно, стабильно и развиваться, и переводить новые проекты, и помогать этим проектам, в принципе, появляться. Вот это, и это, кстати, касается не только имен, это касается всех проектов. Мы не так давно разговаривали с Сергеем Ковганом про вообще развитие отряда «Ангел», да, как один из таких примеров крупного проекта, и обсуждали как раз то, что вот у них, например, ВКонтакте, в их группе там 100 тысяч человек, если бы каждый там по доллару в месяц мог отправлять, «Ангел» бы, который, ну, который важный очень проект, и который постоянно на грани, ну, как и, в принципе, все общественные организации, не имеющие стабильного финансирования, «Ангел» бы мог работать тоже стабильно и развиваться, просто что вот такого сервиса и такой возможности не было. Как он будет развиваться, во многом зависит, конечно, от имен, от нашей работы, но и от того, как проекты будут, первое, общаться со своей аудиторией, показывать прозрачность своей работы, прозрачность трат вот этих. И второе, как они будут сами убеждать людей в том, чтобы они все-таки конвертировались из вот этих людей, которые лайки ставят, которые, конечно, помогают тем, что, допустим, ориентировки развешивают по городу, еще много чем, ну, в такую вот финансовую поддержку.
А как вы собираетесь делить эти ахвярования, так, поступления? Вы же, какая частка будет идти на имена, на часопис, на развитие, и какая частка будет идти на проекты?
У нас особенность нашего сервиса как раз в том и заключается, что у каждого проекта свой отдельный счет, у нас нет технической возможности даже проектные деньги собирать на своем счету. Имена — такой же проект, как и все проекты, которым мы помогаем со своим отдельным счетом, поэтому здесь, как это правильно сказать, я даже не знаю, но это все органически, что ли, то есть сколько на имена отправили, столько будет в именах, сколько на остальные проекты, столько придет туда.
И вы собираетесь опубликовать справоздачи? Что до чего? Как это все было прозрыстым, так? Как
да, накануне запуска вот этой подписки мы собирали проекты, объясняли им, что да, мы такую возможность наконец-таки разработали, очень хотим, чтобы она развивалась, но очень много будет зависеть от самих проектов, объясняли, как писать отчеты, как часто писать отчеты, как рассказывать не только в цифрах, но и в каких-то историях конкретных о той эффективности, которую достигают проекты.
А сколько в угле грошей потребно вашей редакции, так, вы комфортно себе отшивали, как у вас был добрый сайт, как пусть люди на вас и шли?
Ну, сейчас мы собираем, вообще в 2017 году мы в первый раз вышли с годовым бюджетом, но это условно годовой бюджет, потому что это только оплата работы команды, которая занимается созданием контента. Мы не оплачиваем очень много услуг и сервисов, и люди нам помогают как волонтеры, в том числе Вадим. И поэтому я не думаю, что та цифра, которую мы собираем сегодня, это та, которая реально нужна. Ну, то есть вот мы посчитали, что 5000 подписчиков, да, это будет какая-то более-менее стабильная цифра для того, чтобы мы могли быть все-таки, ну, самостоятельными и могли оплачивать все те услуги, которые нам оказывают, ну, на постоянной основе. Потому что имена — это работа с утра до вечера.
А дальше сколько уже подписчиков?
Мы запустили подписки в среду, то есть прошло буквально 5 дней. За это время у нас уже 310 подписок на данный момент. На общую сумму примерно почти 4000 рублей. Это получается уже те деньги, которые будут ежемесячно приходить проектам.
Да.
То есть ежемесячно. Вот. Средняя сумма подписки на данный момент – это 12,5 рублей. Но наиболее частая, конечно, это 5 рублей. Есть у нас некоторые подписки и по 100, и по 200, и по 500 рублей, которые люди сделали.
Но это вообще классичное такое ахвярование, которое властиво для именно незалежного от этой новинки, так?
В принципе, да. Конечно, от проекта к проекту меняются цифры. У того же самого там «Ангела» у него очень много пожертвований, но они суммы немножко меньше. Да? Есть проекты, у которых подписчиков и жертвователей меньше, но, например, как бы суммы немножко выше. Вот. Но в итоге получается примерно то на то. То есть сегодня средняя сумма пожертвований или средняя сумма там, подписки – это больше 10 рублей.
Угу. А вы зараши, я так разумею, что есть еще такие опекунский совет, так, які допомагає іменам. І ось здається, що є некий такий штогодовий внесок, який ось ваші ахвярадателі, скажімо, там виділяють, так? А як можна стати ось чільцом опікунського совету? І не ведаю, чи можна назвати гэты внесок штогодовий, кольки гэта?
Ну, у нас на сайте, в принципе, указано, это 5000 рублей для физлиц, для юрлиц мы там тоже писали, но юрлиц у нас нету в попечителях. Но, по большому счету, это те же читатели, которые помогают именам, это все происходит тоже на тот же счет, все точно так же. Как можно стать? Написать нам, и мы пообщаемся, посмотрим, насколько человек понимает суть проекта, и насколько он сможет, для нас важно не только там какой-то перевод, ну, раз в год, но и помощь в, не знаю, в стратегическом развитии. Ну, вот такое.
Дякую, Катя, дякую, Вадим. Я нагадаю, что гостями нашего живого эфира были Катерина Сенюк, створальница платформы «Імена» и керовник компании, которая занимается створением и развитием сайта «Імена», Вадим Скроцкий. Подписываемся на часопис, подписываемся на платформу и допомагаем нашей краине. Счастливо.
Евразум. Беларусь у европейском фокусе.
Урад Іспанії хоче забрати автономію у Каталонії, бо керівник місцевої адміністрації Карлес Пучдемон не відказав на питання на конт об'єшення незалежності. Поводле іспанської конституції Мадрид може часово позбавити Каталонію автономії і розпустити місцеві влади для того, щоб відновити правовий порядок у регіоні. Про те, до чого може привести відміна каталонської автономії, висвітляв Змітер Лукашук.
Урад Іспанії має намір скористатися 155-м артикулом Конституції, який дозволяє припинити повноможства місцевого керівництва Каталонії і ввести зовнішнє керування у регіоні. Фактично, це буде означати відміну автономії іспанського регіону. Розглядати питання урад Іспанії буде 21 кастрычника на адмысловым посяджэнні. Мета скасавання автономії Каталонії – адновлення конституційного парадку. Але вынік Мадрид може отримати. Мать інші, міркує керівник ліберального клубу Євген Прейгерман.
Шлях до ескалації, він, як кажуть, сила з одного боку завжди викликає проявлення сили з іншого боку. Так що можна чекати, що ось цей градус у пристоянні зросте. Це можуть бути і протести в різних формах, мирних і немирних. Це, ну, не дай Бог, можуть бути ніякі там, не ведаю, терористичні акти. Звісно, поки, слава Богу, Каталонія – це не країна басків, де ось менавіта про тероризм. Сепаратисти імкнулися, якби так, відстоювати свої аргументи. Але ж, ну, в сучасному світі, ну, чекати можна усього, що завгодно.
З іншого боку, каже білоруський політолог, рішення Мадрида і ескалація ситуації допоможе висвітлити, наскільки глибокі корені у імкнення до незалежності у жихарів Каталонії. По словах Прегермана, шмат хто з жихарів регіону не хоче відділення від Іспанії. А використання Мадридом хай і конституційного, але силового методу може, як гэта не дзіўна, колькасць прихільнікаў адзінства Іспанії сярод каталонцаў падвысіць, каже політолог Алесь Лагвінец.
Каталонія, з той інформації, што ёсць, падзеленая прыкладна 50 на 50, І тому тут ситуація не така однозначна. Можливо, цей силовий крок приведе до певного, скажімо, такої переваги тих, хто виступає за одинство з Іспанії. Ну і я сподіваюся, що все ж таки шлях перемоги ще залишається відкритим.
Тим не менш, коли рішення об позбавленні Каталонії автономії урадом Іспанії буде прийнятое, каже Лагвінец, то свідчить гэта може тільки про одно – нежаданне вести далейшие перамовы. І чим гэта може скончыцца, зараз тяжко прадказаць. Але ў тым, што пратэсты будуць, а магчыма і агульны страйк, беларускі палітолог не сумніваецца. Дмітрий Лукашук, Еврорадио.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны для вас працавала інфармацыйная служба «Еўрарадыё». І я, Раман Усцінаў. Пачуемся на хвалях «Еўрарадыё».